эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера. В Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Французские правоохранительные органы продолжают искать скрывшихся участников и организаторов терактов в Париже. В Тбилиси обсуждают возможные последствия терактов во Франции для Кавказского региона. Почему число жертв ДТП на 100 тысяч населения в Абхазии и Южной Осетии намного превышают среднемировые значения? Все это и многое другое в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Во Франции 104 человека помещены под домашний арест, 23 задержаны. На переговорах по Сирии достигнут прогресс. В Польше к присяге приведено новое правительство. Власти Франции провели операции по задержанию и обезвреживанию лиц, потенциально причастных к террористическим атакам в Париже. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв. В общей сложности проведено 168 обысков. Сообщается, что 104 человека помещены под домашний арест. 23 человека задержаны и временно помещены под стражу, сообщил министр. По его словам, обыски у потенциальных исламистов прошли одновременно в 19 департаментах страны и крупнейших городах Марсель, Лион, Лиль, Тулуза. Во время обысков изъята 31 единица оружия. У подозреваемых конфискованы наркотические вещества. По словам Казнёва, эти действия будут продолжаться. Ответ будет масштабным и тотальным, заявил он. Ранее сообщалось, что французская радиостанция РТЛ раскрыла имя предполагаемого организатора парижских терактов. По ее данным, за атаками стоял 27-летний сириец Абдельхамид Абаут. РТЛ проинформировала, что по версии следствия, подданный Бельгии Абаут организовал и профинансировал террористические атаки во французской столице. Его имя упоминалось в январе в ходе расследования сорванных атак в Бельгии. Он считается одним из самых активных боевиков ИГ. Президенты России Владимир Путин и США Барак Обама в воскресенье провели неформальную встречу в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Анталии. Лидеры двух стран отметили прогресс, достигнутый в Вене в последние недели на переговорах по Сирии. В частности, президент Обама и президент Путин договорились о необходимости политического перехода в Сирии, осуществляемого и проводимого самими сирийцами, который бы проходил между оппозицией и режимом Башара Асада под эгидой ООН, а также о прекращении огня. Президент США Барак Обама приветствовал усилия, как отмечается в сообщении Белого дома, всех народов по противостоянию террористической группировке «Исламское государство» и отметил важность военных усилий России, сосредоточенных на уничтожении этой группировки. В отношении Украины президент Обама подтвердил свою поддержку полному исполнению минских договоренностей, включая вывод тяжелых вооружений, удаление всех иностранных боевиков, освобождение заложников и возвращение под контроль украинской стороне международной границы. Наконец, президент Обама выразил свои глубокие соболезнования в связи с гибелью россиян во время авиакатастрофы в Египте.
Эхо Кавказа. Новости.
В Польше приведено к присяге новое правительство во главе с Беатой Шидло. Подробности из Варшавы сообщает Алексей Дьяковицкий.
После минуты молчания в память жертв терактов во Франции новое правительство в соответствии с Конституцией привел к присяге президент Анджей Дуда. В такой сложной ситуации в Европе особенно важно для польского государства, что новое стабильное правительство было сформировано так быстро, сказал Дуда. В свою очередь Беата Шидло подчеркнула, что примером для нового правительства будет деятельность погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качинского. От имени польского правительства хочу поблагодарить и сказать, что мы сделали все, чтобы выполнить произнесенные только что слова присяги. Уверяю, что проблемы каждого гражданина будут для нас одинаково важными.
Справа каждого обывателя.
Ранее министры нового кабинета возложили цветы к зданию посольства Франции и мемориальные таблицы в память Леха Качинского. Алексей Дьяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Активисты волонтерской команды Conflict Intelligence Team CID отслеживают военную активность России в Сирии по открытым источникам в интернете, опубликовали новые данные о участии российских сил в операциях против Исламского государства и вооруженной оппозиции, противостоящей армии сирийского президента Башара Асада. В опубликованном в понедельник расследовании CID приводятся новые доказательства участия российских войск в наземных боях в Сирии. В их числе видео, снятое во время обстрела из артиллерии города Пальмира, контролируемого ИГИЛ. На нем запечатлены российские гаубицы и слышна русская речь. В расследовании опровергаются появившиеся слухи о использовании российской авиации в Сирии, запрещенных международными конвенциями фосфорных бомб. Как утверждают авторы, Россия применяет при бомбардировках зажигательные бомбы, в которых не содержится фосфора. 13 ноября Министерство обороны сообщило о уничтожении завода по производству боеприпасов и самодельных взрывных устройств в городе Маарет-эн-Нууман в сирийской провинции Идлиб. На самом деле, утверждают волонтеры ЦИП, российские войска разбомбили маленький заводик по производству оливкового масла в деревне Бнин в 10 километрах от Маарет-эн-Нууман. На Украине подводят итоги воскресных местных выборов. 15 ноября в 29 крупных городах страны во втором туре выбирали мэров. Виталий Кличко, заручившись поддержкой более 66% киевлян, вновь стал мэром украинской столицы. За его соперника, депутата Верховной Рады Борислава Березу, как свидетельствуют официальные данные избиркома, проголосовало почти 34% избирателей. Березу называют открытием этих выборов, и аналитики не исключают, что вскоре он может возглавить новый политический проект. Кроме Киева, кандидаты от партии власти, от блока Петра Порошенко «Солидарность» выиграли выборы еще в 9 городах Украины.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главной теме. Во Франции в 11 утра по европейскому времени сегодня прошла минута молчания по жертвам террористических атак в Париже. Французские спецслужбы в сотрудничестве с правоохранительными органами других европейских стран продолжают искать скрывшихся участников и организаторов теракта и арестовывать их пособников. Сегодня же премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что угрозы террористического нападения не миновало. Новых атак можно ожидать во Франции и других государствах Европы. С подробностями мой коллега Александр Гостев.
Во Франции сохраняется режим чрезвычайного положения, в первую очередь предоставляющий расширенные полномочия спецслужбам, прокуратуре и полиции. Президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Мануэль Вальс 16 ноября почтили память погибших в результате терактов минутой молчания в Сорбонне. Точно такая же траурная акция прошла на Парижской площади Республики. Вот что потом сказала одна из ее участниц, представившаяся журналистам как Даниэль.
«Мне надо собраться с мыслями, думать о тех, кто погиб, но прежде всего сохранять хотя бы слабую надежду на то, что все поймут, мы должны остановить эту резню. Но, увы, я очень напугана. У меня даже не получается произнести «я не боюсь». Как можно говорить «я не боюсь», когда все вокруг боятся?
В интервью французскому подразделению медийного холдинга RTL премьер Мануэль Вальс сообщил, что нападения в ночь с 13 на 14 ноября были подготовлены заранее, и что французские спецслужбы, уже предотвратившие с начала лета этого года несколько терактов схожего масштаба, знают о подготовке новых атак. «Угроза терроризма во Франции сохраняется, и она высока», — сказал Мануэль Вальс.
Террористы в очередной раз решили ударить по Франции, по народу Франции, по молодежи. Среди погибших много молодых людей, я говорю прежде всего о жертвах нападения на театр Батаклан. Нападение совершено на Францию, потому что там живет свободный народ, который рассказывает всему миру о своих универсальных ценностях. Но правда заключается в том, и я обязан это сказать и говорю, что уже несколько месяцев мы находимся в состоянии войны с терроризмом. И терроризм наносит удары, и нанес очередной удар, хотя многочисленных нападений удавалось избежать. И могут быть нанесены новые удары в ближайшие дни или недели. Я говорю это не для того, чтобы напугать. Я хочу, чтобы каждый полностью осознавал. После этих ужасных дней французы возвращаются к работе. Дети идут снова в школу. Жизнь должна продолжаться. Но террористическая угроза сохраняется. И нам в течение долгого времени предстоит жить с этой угрозой. И без сомнения, мы должны быть готовы к новым атакам.
Мануэль Вальс добавил, что парижские теракты были организованы и спланированы в Сирии, подчеркнув, что за ними явно стоит террористическая группировка «Исламское государство», войну с которой Франция ведет с 2014 года в составе международной коалиции. В ночь на понедельник французские ВВС нанесли массированный авиаудар по позициям исламистов в сирийском городе Ракка, который считается одним из основных оплотов группировки. Министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв подтвердил слова Мануэля Вальса, сказав:
«Удары, нанесенные по нам в пятницу, планировались за границей. Группа боевиков, участвовавших в этой акции, базировалась в Бельгии и, возможно, имеет сообщников во Франции. Ведущееся сейчас расследование сделает картину более ясной».
По словам Бернара Казнёва, в рамках масштабной спецоперации по поиску предполагаемых террористов и их сообщников по всей стране арестовано около 25 человек, изъято более 30 единиц автоматического оружия, взрывчатка, а также наркотики. Всего полиция обыскала 168 домов и квартир, а также посадила под домашний арест на 48 часов более 100 человек. Им также позднее могут предъявить обвинение. По предварительным данным, всего к терактам в Париже причастны не менее 20 человек, в подавляющем большинстве граждане европейских государств. Некоторые из них воевали в Сирии и Ираке в рядах боевиков группировки «Исламское государство» и недавно вернулись в Европу под видом беженцев с Ближнего Востока. Организатором же следствия сегодня считает 27-летнего жителя Брюсселя марокканского происхождения Абдельхамида Абауда, неоднократно попадавшего в поле зрения спецслужб. Его многочисленная семья живет в Брюсселе уже более 40 лет. 16 ноября в бельгийской столице также весь день проходила спецоперация по поиску и аресту подозреваемых радикальных исламистов, сопровождавшаяся взрывами и перестрелками. Спецслужбы Франции также в понедельник сообщили, что радикальные исламисты, возможно, готовят покушение на папу римского Франциска во время его скорого визита в Центральноафриканскую республику, намеченного на конец ноября. Франциск, как пишет издание «Хаффингтон Пост», знает об угрозе от службы безопасности Ватикана, однако отказывается отменять поездку, во время которой он собирается открыть новый кафедральный собор в столице этой страны – Банги. К началу визита папы в Центральноафриканскую республику уже стекаются неконтролируемые десятки тысяч паломников-католиков из соседних стран, во многих из которых активно действуют отряды террористической исламистской группировки «Боко Харам», не так давно присягнувшей на верность группировке «Исламское государство» и объявившей себя составной частью провозглашенного ею так называемого «халифата». Александр Гостев, Радио Свобода.
В Тбилиси не стихает обсуждение возможных последствий парижских терактов для Грузии. Заявление пресс-службы Государственной службы безопасности о том, что после серии нападений в столице Франции в Грузии были усилены меры безопасности, многих озадачило. Между тем, сегодня в парламенте Грузии говорили об увеличении бюджета спецслужб. Как парижские события могут отразиться на Грузии и, в частности, на процессе евроинтеграции, отвечают грузинские эксперты. Материал Мзии Парисяшвили.
Грузия не является прямой мишенью для экстремистов ИГИЛ, считает глава парламентского комитета по обороне и безопасности Иракли Сасиашвили. Тем не менее, политик не отрицает, что стопроцентной гарантии безопасности нет ни у одной страны, и Грузия не исключение. Тем более, что несколько выходцев из Грузии являются членами экстремистской группировки ИГИЛ.
В эти дни мы часто задаемся вопросом, сколько граждан Грузии уехали в Сирию воевать. Речь идет всего о нескольких десятках, что в сравнении с другими соседними странами один из низких показателей. Это результат хорошей работы спецслужб. Помимо этого, мы ужесточили закон, сделали наказуемым выезд из страны для присоединения к террористическим организациям на территории других стран. Это защищает как отдельных граждан, так и общество в целом.
Патриарх Кристасиашвили не исключил в случае необходимости увеличения бюджетных расходов на спецслужбы. В этом вопросе слово за правительством. Между тем, премьер-министр Иракли Гарибашвили находится с официальным визитом в Брюсселе. По его возвращению 18 ноября состоится заседание Совета безопасности и управления кризисами при Кабинете министров. Причины для беспокойства есть, считают грузинские эксперты. Страна принимает активное участие в международных военных миссиях НАТО и ЕС. В Грузии открыт новый учебный центр Североатлантического альянса. ИГИЛ, в свою очередь, имеет контакты как в самой Грузии, так и на Северном Кавказе. Да и из-за своего географического расположения страна может оказаться под пристальным вниманием экстремистов. Впрочем, куда больше вопросов текущей безопасности экспертов волнует изменение стратегического расклада сил. Например, независимый аналитик Заалан Джапаридзе переживает о том, что после парижских событий отношение Запада к России может смягчиться.
Мы же слышали призыв о необходимости общих усилий в борьбе против глобального терроризма. Россия на этом фоне постарается на заднем плане оттеснить неприятные для нее вопросы Украины и Грузии. В принципе, это и так произойдет. Сегодня для Запада приоритетным является проблема ИГИЛ.
Специалист по международным вопросам Георгий Кубронидзе идет в своих страхах еще дальше. Его беспокоит, что парижские теракты могут и вовсе развернуть внешнеполитический вектор правительства Грузии на пророссийский.
Начнутся попытки формирования общественного мнения в Грузии. Мол, опасность терроризма так реальна, что надо объединиться из-за этого. Вполне вероятно, мы услышим призывы, что нужно забыть об оккупированных территориях, об этнической чистке, которая осуществила Россия на территории Грузии, о продолжающейся оккупации, что на это нет времени. Ведь на Северном Кавказе уже создана ячейка ИГИЛ, а через границу с Турцией уже Ближний Восток, Сирия.
Куда более оптимистично на будущее смотрит политолог Ника Читадзе.
Теракты 11 сентября 2001 года в США ускорили процесс расширения НАТО, и через три года сразу 7 восточноевропейских стран стали полноправными членами Альянса. Не исключено, что Грузия, как один из очень активных партнеров, станет более востребована для НАТО.
В чем единогласно сошлись во мнении все эксперты, так это в том, что теракты не повлияют на процесс упрощения визового режима Грузии с Евросоюзом. В Тбилиси убеждены, что этот вопрос обязательно решится положительно к концу года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему безопасности в связи с терактами в Париже. Что думают об этом жители Тбилиси, узнавала наш корреспондент Анастасия Славинская.
Что вы можете сказать о терактах, которые произошли в Париже?
Теракт, который произошел во Франции, ужасен. Его ничем нельзя оправдать. Он не имеет никакого отношения ни к религии, ни к морали.
Мы очень переживаем. Это такая трагедия. У меня все эти дни слезы на глазах. Религия здесь ни при чем. Люди должны научиться любить друг друга, ценить и уважать. Только это может спасти мир.
Безусловно, это жуткое происшествие. К сожалению, эти люди прикрывают свои действия религией, тем самым очерняя ее. Из-за этого к ней меняется отношение людей. Это, в свою очередь, может отрицательно повлиять на жизнь простых мусульман, которые не имеют никакого отношения к терроризму.
В первую очередь я бы хотела принести свои соболезнования. Это действительно очень печально и страшно, что в 21 веке происходят подобные вещи.
То, что произошло, ужасно. Я очень соболезную семьям погибших. Мир должен объединиться и найти какой-то способ борьбы с терроризмом.
Это ужасно. То, что произошло во Франции и происходит в других странах, где ИГИЛ творит жуткие вещи. Когда я узнала об этом теракте, я почувствовала, что в мире просто не существует места, где можно быть в безопасности. Ведь даже если Франция, защищенная, стабильная страна, стала жертвой такого нападения, значит, это может случиться и в Грузии, как и в любой другой незащищенной стране.
Как вы думаете, может ли нечто подобное произойти в Грузии?
Я думаю, что опасность существует, потому что мы принимаем участие в миротворческих миссиях, помогаем нашим стратегическим партнерам. Соответственно, я не исключаю, что против нас тоже могут быть совершены какие-то действия. Впрочем, думаю, что мы для них не представляем такого интереса, как крупные развитые страны. Так что речь, на мой взгляд, не о ближайшем будущем, но нужно проявлять осторожность. Безусловно, существует опасность и для Грузии. Мы маленькая страна и тоже можем оказаться вовлечены в этот большой конфликт. Надеюсь, что мир, объединившись, сможет как-то противостоять этому. Но вероятность того, что все будет продолжаться, достаточно высока.
Я не думаю, что Грузии может грозить какая-либо опасность. Думаю, что мы маленькая страна и не представляем особого интереса.
Пока никаких признаков этого нет. Но ни одно государство не защищено от этого. Особенно те страны, которые ведут борьбу против терроризма или как-то вовлечены в нее. Поэтому мы должны быть осторожны.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Москвы». Журналист Вадим Дубнов тоже анализирует теракты в Париже и реакцию на них на постсоветском пространстве.
Свобода менять аватарки в Фейсбуке пережила разные сюжеты и цвета, даже радужные. Но именно французский триколор стал поводом для страстной полемики о том, как следует патриотично скорбеть и быть правильно солидарным. Это, пожалуй, единственный неожиданный нюанс сетевой реакции на бывшей 1/6 части суши. Все остальные вариации на тему были предсказуемы и постылы до сведенных скул. В сети, как везде, как в маршрутке и в очереди, не хуже и не лучше, чтобы не говорили скептики и снобы про сетевых жителей. В «Черные пятницы» это особенно грубо и зримо. Почему не раскрашивали в наш триколор? Ждем рисунков от Шарли. Напринимали понаехавших. Мусульмане-дикари. Все как обычно. Но именно по «Черным пятницам» так прослеживается система. Система, в отличие от постыливших мыслей, уникальна. Интеллектуальное однообразие на заданную тему отнюдь не только наше дело. Правда, тут невооруженным эмпирическим взглядом видна зависимость. Она, кстати, подтверждается накалом дискуссий о квотах на прием мигрантов. Чем в Европе повосточнее, тем жестче. Расизм, а это расизм, моден в кругу отдельных интеллектуалов, он даже как вызов, положенный интеллектуалам. Но чем восточнее, тем непонятнее, кому, собственно, вызов, потому что чем восточнее, тем единодушнее. И о падении нравов любители погрустить, чем ближе к нам, тем больше. И все же намного меньше, чем на нашей посконной 1/6. Неважно, христианской или мусульманской части. Ее еще иногда называют Евразией, которая, конечно, никакой не материк, а действительно система ценностей и представлений. Неразделимый сплав – это, как казалось, правда. Иногда просто диву даешься, насколько точно слово – и Европа, и Азия. У той и другой берется худшее. Органичное сочетание всесильно, потому что единственно верна, ибо как ошибиться, если по-орлиному смотреть в оба и в обе стороны. На Шарли Эбдо, на Батаклан, да что там, на 11 сентября мы реагируем с поистине азиатской кристальностью. Нашей злорадной уверенности позавидуют и в шиитском Иране, и на Палестинской улице. Почему они рисуют, что хотят, и Франция не извиняется? Кому, нам или аятоллам и другим поборникам чистого ислама, кстати, из Эмирата Кавказ тоже, более отвратительны толерасты и гейропа? У каждого свой счет к Шарли и Сен-Дени. Кто-то они раскрашивают аватарки, потому что французы вовремя не раскрасили свои. Кто-то требует такой же солидарности с Донбассом, кто-то и вовсе вспоминает хаджалы. Кто-то считает себя последним оплотом христианства, древним, как таинство крещения. Мы вместе, чтобы нас не разделяло, мы евразийцы. Удобная, между прочим, религия. При правильном технологическом использовании идейно близкий фундаментализм оборачивается врагом. Потому что мы не просто христиане. Мы на фоне происходящего последние и единственные хранители христианских и потому европейских ценностей. Не свободы слова, конечно, как кто-то мог подумать, а беспримесной христианской чистоты, которую не сберегли те, кому наша общая Европа по чудовищному недоразумению досталась. Евразийство оказывается идеальной политтехнологией. Мы с Азией против Европы, мы с Европой против Азии. Мы повторяем фундаменталистские клише и накладываем их на антиисламские европейские мифы. Любой поклонник Национального фронта или Йоббика должен посереть от бессильной зависти к нашему учению. Нет ни одной разрушительной мысли, которая не смогла бы органично вплестись в его ткань. Ему не нужны проповедники и комиссары, ему не надо уходить в массы, оно в них давным-давно, еще до 11 сентября и до Батаклана. и задолго до них было заповедано, что практика – критерий познания, что и подтверждается с такой регулярностью. Сами виноваты, мы предупреждали. Евразийство – оптимальная идеология нашего продолжающегося бегства от свободы. И, конечно, это не столько география, сколько история. Под это бегство сгодится любая теория на евразийство подлинное, будто свыше данное торжество этой бегущей мысли. Наше евразийство обречено на гармонию, только в нем все, что свалено в логическую кучу, так органично сходится. Террорист проник в Париж под видом мигранта. Кто-то недоуменно спросит, и что с того? А для истинного евразийца это исчерпывающее объяснение всего происходящего. А если не проник, то еще хуже. Значит, сами взрастили со своей терпимостью. С одной стороны, враги, которые в нужный момент становятся друзьями. С другой стороны, свои, но предатели, значит, хуже врагов. Удобно. И никуда уже, и не надо бежать. Мы на месте. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
К другим темам. Сегодня в Тбилиси прошла акция в поддержку идеи отмены обязательной военной службы. В рубрике «Голоса» об этом с жителями грузинской столицы беседует наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Должна ли Грузия отказаться от обязательной военной службы?
Естественно, будет лучше, если обязательную военную службу упразднят, если у страны будет возможность содержать военных, которые служат по контракту, получают зарплату. Я думаю, с профессиональной точки зрения такая армия будет более эффективной. Желающих же получить военную подготовку, не имеющих опыта, можно использовать как вспомогательную силу, до тех пор, пока не научатся военному делу. Платить им зарплату за помощь военным, которые смогут заняться своими прямыми обязанностями.
А как вы считаете, это повлияет на обороноспособность страны?
Естественно, повлияет, но повлияет положительно. Если военнослужащие не будут наводить чистоту в казармах, а сосредоточатся на развитии боеспособности, будет лучше. Это, конечно, дорого обойдется государству. Но, естественно, армия, укомплектованная профессионалами, будет намного более эффективной, чем армия, состоящая из 18-летних детишек.
Я считаю, что обязательную военную службу нельзя отменять, поскольку для молодых людей армия – это необходимый опыт. Я сама мать и знаю, как нервничают родители за своих детей, когда тех призывают в армию. Однако это может принести им лишь пользу. Есть люди, которые предпринимают порой даже незаконные меры, чтобы их ребенок не попал в армию. Однако ничего страшного в этом нет. Для любого мужчины – это бесценный опыт, как выжить одному и оторваться от материнской юбки.
Мы, грузины, патриоты в душе. Естественно, служить и получать зарплату приятнее. Однако, если ты патриот, то должен служить своей родине.
А должна ли военная служба быть обязательной?
Нет, принудительно в армию забирать никого не должны. Я думаю, в Грузии хватает людей, готовых служить стране по собственной воле. Конечно, не каждый может исполнять профессионально воинскую обязанность, поэтому должна быть неоплачиваемая служба. Однако, чтобы в нее поступали лишь те, у кого есть такое желание.
Несмотря на то, что у меня сын призывного возраста, я считаю, что обязательную военную службу ни в коем случае нельзя отменять. Кто же нас будет защищать, когда в стране закончатся профессиональные военные? Если молодые люди не будут проходить военную подготовку, то государству ни на кого будет положиться. Кроме того, я считаю, что личность мужчин формируется в армии. Я знаю некоторые семьи, которые скрывают своих детей от армии. Я считаю, это преступление.
А как вы относитесь к системе отсрочки призыва в случае выплаты 2000 лари?
Это неправильно. Семьи со средним доходом не могут выплачивать такие суммы, поэтому и становятся преступниками в надежде оградить своих детей от армии. Ничего плохого в военной службе я не вижу. И еще раз повторю, армию должны пройти все. Мое личное мнение, обязательную военную службу нельзя отменять. Все мужчины должны пройти через армию. После службы они по-другому смотрят на мир и получают незаменимый опыт. Я не говорю о псевдоармии, службе в охранной полиции или когда молодых людей заставляют стоять на вышках в тюрьмах. Речь идет о настоящей армии, когда мужчины получают военную подготовку, тренируются, просыпаются в 6 часов утра.
Я так более мирный человек, миролюбивый, поэтому... Лучше учиться, чем служить. Как бы я за образование. Нет необходимости в обязательной военной службе. Тот, кто захочет, тот, кто физически к этому предрасположен, хочет. Пожалуйста. Свобода выбора, это же демократия.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, хасад, хасос, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Цхинвале 20.30, в Тбилиси половина десятого. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Посол США в Тбилиси Ян Келли приветствовал попытки грузинского правительства диверсифицировать источники поставок энергоносителей. В интервью тбилисскому еженедельнику «Палитра недели» дипломат заявил, что и одному государству не должна быть дана возможность захватить рычаг воздействия на энергобезопасность Грузии. Правительству важно обеспечить прозрачность своих отношений как с азербайджанской компанией «Сакар», так и с российским «Газпромом». Необходимо учесть, что коридор между Востоком и Западом предусматривает безопасность не только Грузии, но и стран от Центральной Азии до Европы. Ему не должен быть нанесен ущерб. Что касается объема газа, полученного от «Газпрома», это не тот объем, который может нанести какой-либо ущерб, заявил Келли. В ближайшие дни министр энергетики Грузии Кахи Каладзе намерен отправиться в Тегеран для переговоров о поставках иранского газа и транзите природного газа из Ирана через грузинскую территорию. Одновременно Каладзе продолжает консультации с «Газпромом» о увеличении транзита российского газа в Армению и закупке газа для нужд теплоэлектростанций страны. Договоры о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, с Аргентиной, Ираном и самопровозглашенной республикой Южная Осетия могут быть направлены на ратификацию российскому президенту. Этот вопрос правительство Российской Федерации обсудило сегодня. Согласно договорам, лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, будут передаваться в государство, гражданами которого они являются для продолжения исполнения приговора. Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства, заключение договоров должно способствовать возвращению осужденных к нормальной жизни. Среди граждан своей страны передает спутник Южной Осетии. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба принял председателя президиума Общероссийского общественного движения «Российский конгресс народов Кавказа» Алия Татаркулова. На встрече обсуждались вопросы укрепления добрососедских отношений Абхазии с республиками Северного Кавказа, сохранения национальной и культурной идентичности народов Кавказа. Абхазия – колыбель кавказской цивилизации, и здесь обязательно должна сохраняться общекавказская культура, отметил Али Татаркулов. Рауль Хаджимба отметил большой вклад северокавказского добровольческого движения в победу абхазского народа в войне 92-93 годов. РКНК был создан в марте 2007 года с целью содействия нормализации и развитию межнационального диалога.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня на рассмотрение в Сакребула-Тбилиси поступил проект городского бюджета на 2016 год. Представляя его, глава финансово-бюджетной комиссии Сакребула Джаба Самуша подчеркнул социальную направленность бюджета и отметил рост расходов на инфраструктурные проекты в столице. Оппозиция заявила, что не поддержит документ, который направлен на рост благосостояния чиновников. С подробностями наш тбилисский корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
С сегодняшнего дня в Сакрабулу начинается работа над бюджетом столицы на 2016 год. Об основных параметрах можно судить лишь со слов чиновников и депутатов, так как проект пока не был опубликован. Пока известно, что в следующем году бюджет столицы планируется получить 810 миллионов лари, что на 7 миллионов больше запланированных на текущий год доходов. Приоритеты грузинской мечты остались неизменными и на уровне столицы. Основная часть расходов направлена на поддержание здравоохранения, систем социальной защиты и образования. С основными параметрами бюджетного плана на 2016 год слушателей «Эхо Кавказа» ознакомил глава финансово-бюджетной комиссии Сакрабулу Джаба Самуши.
Мы продолжаем внедренную нами практику образца 2014 года, когда бюджету был придан программный характер. Хочу отметить его социальную направленность. Расходы на социальные нужды увеличены на 3 миллиона лари. Наши оппоненты говорят, что по сравнению с прошлым годом бюджет механически вырос на 7 миллионов лари. Но это не так, ведь в прошлом году были израсходованы 60 миллионов на финансирование Олимпийских игр. В этом году такие расходы не предусмотрены, поэтому высвобожденные средства полностью пойдут на финансирование реконструкции метрополитена, двух канатных дорог и других проектов.
Заверил Джаба Самуши. В оппозиции не разделяют оптимизма большинства. Председатель нацдвижения в Сакрабулу Иракли Абисадзе считает, что проект городского бюджета на 2016 год главным образом направлен на рост благосостояния работников мэрии.
Расходы на содержание работников мэрии и членов районных Сакрабула увеличены на 7 миллионов лари. Вот таким образом Нормания отреагировал на нашу просьбу увеличить зарплаты водителей автобусов и сотрудников муниципальных служб по очистке города. На фоне перманентного роста цен на медикаменты и коммунальные услуги заявление Нормания, что на эти статьи недостаточно средств, выглядит издевкой.
Заявил Иракли Абисадзе. Адресат этих заявлений, градоначальник Давид Нормани, ответил, что обвинения не соответствуют действительности.
Фонд зарплат не претерпел изменений, не увеличены и надбавки к окладу. Просто в эту статью попали другие источники финансирования. И если ознакомиться с этими параметрами, станет ясно, что эти заявления не соответствуют действительности.
Отреагировал мэр Тбилиси. Экономический аналитик грузинского отделения Transparency International Михаил Кукава воздержался от оценок проекта бюджета, так как он пока не опубликован. Вместе с тем, эксперт дал положительную оценку программному подходу.
С 2014 года у Тбилиси программный бюджет, и мы не раз положительно оценивали этот параметр документа. Это означает, что в бюджете детально и прозрачно прописаны финансирование и сроки исполнения конкретных проектов, а не расходы отдельно взятых городских служб. К примеру, несмотря на призывы экспертов и международных финансовых институтов, у правительства страны до сих пор нет программного бюджета. Вместе с тем, я бы не придавал большого значения заявлениям чиновников о его якобы значительном росте. Учитывая нынешние темпы инфляции, естественно, что расходы на социальные статьи растут, так как дорожают медикаменты и прочие медицинские услуги.
Заявил эксперт. По действующему законодательству, Сакрабулу в течение 10 дней должно рассмотреть и предложить поправки в проект, после чего они будут переданы в мэрию. В свою очередь, городское правительство до 10 декабря должно доработать финансовый план и вернуть его в Сакрабулу на окончательное утверждение. Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
С 15 ноября этого года на территории России заработала система взимания платы с владельцев транспортных средств массой свыше 12 тонн. До 29 февраля 2016 года тариф будет составлять 1,5 рубля за километр пройденного пути, а с марта 2016 года по 31 декабря 2018 года тариф вырастет до 3 рублей. Как это нововведение отразится на экономике России и самопровозглашенной Республики Южной Осетии? Мнение российских экспертов собрал Мурат Гукимухов.
По мнению директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, взимание платы с большегрузных автомобилей – это нормальная практика, принятая во многих странах, в том числе и европейских. И, наверное, это нововведение можно было бы приветствовать, если бы не кризис, на фоне которого оно происходит.
Это яркий пример того, когда принципиально на самом деле правильную вещь начинает реализовывать в самое неподходящее время, то ничего хорошего из этого не получается. Вот когда экономика в серьезном кризисе уже, и перспективы ухудшения экономического положения более чем большие, то любые действия, которые повышают фискальную нагрузку, стимулируют инфляции, они недопустимы. Какими бы здесь ни руководствовались вроде бы благими намерениями, когда соотнесете, сколько вы соберете, с тем результатом действия, которое дестимулирует производственную активность и повышает инфляцию, то выяснится, что издержки перекрывают этот эффект.
Ну, видимо, когда время было подходящее, экономика была на подъеме, наверное, на этот источник доходов не обращали особого внимания.
Действительно, шальные нефтедоллары позволяли, в общем, находить деньги на все. Нельзя жить, исходя из того, что так будет всегда. Об этом много раз предупреждали, говорили, не слушали. А сейчас начинается, здесь деньги не дадим, а здесь дополнительно еще соберем. Но вот если вы хотите из кризиса выходить, надо налоговую фискальную нагрузку снижать, а мы повышаем. Точно так же, как пенсионный возраст надо было повышать, принимать решения, когда в экономике все было хорошо.
По мнению Игоря Николаева, эти сборы станут наиболее чувствительны для территорий, удаленных от железнодорожных путей и речного транспорта, то есть места, снабжения которых осуществляется как раз большегрузным автотранспортом. В эту категорию входит и Южная Осетия. Более того, в отличие от многих российских провинций, здесь не налажено производство строительных материалов. Почти все товары, включая продукты питания, завозные. По мнению российского экономиста Александра Караваева, негативное воздействие новых сборов на Южную Осетию будет самортизировано местными экономическими особенностями. Потребительский рынок маленький, для его снабжения совсем не обязательно использовать большегрузные автомобили. Исключения составляют строительные материалы, но строительство в республике в основном бюджетное, поэтому расходы за доставку строительных материалов лягут не на частного потребителя, а на бюджет республики и в конечном счете на самого инициатора новой системы платежей – Россию. Говорит Александр Караваев.
То, что мы говорили еще раньше про необходимость развития производственной экономики в Южной Осетии, этот вопрос не снимается с повестки. И это нужны длительные, такие долговременные, целенаправленные усилия. Но вот эта вот мера тарифного регулирования на автотранспорте вряд ли может быть весомым моментом для того, чтобы мобилизовать местных экономических субъектов. Несмотря на кризис, это еще пока не такое ключевое воздействие, которое может заставить пересмотреть экономическую деятельность в Южной Осетии в пользу создания производства продукции, которая необходима для экономики, чтобы ее не завозить. То есть это пока что не такая вот необходимость.
Это был российский эксперт Александр Караваев. Мурат Бакимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В связи со Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который отмечался вчера, наш постоянный сухумский автор Виталий Шария занялся сравнительным анализом ежегодного числа таких жертв в Грузии, самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии и других местах.
Вчера в Абхазии, как и на всей планете, отмечали Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Автокатастрофы со смертельным исходом являются одним из бичей республики. Время от времени, обычно после гибели в них сразу нескольких человек, начинается вполне в данном случае уместное посыпание голов пеплом, возникают рассуждения на тему «дальше так жить нельзя» и «что делать?». Знаю, впрочем, что такие же плачи звучат и в других странах и обществах. При этом у меня нередко возникала мысль, что все познается в сравнении, и интересно, где же ситуация хуже. Прочел появившийся в минувшую пятницу на сайте «Эхо Кавказа» материал «Убийца молодежи номер один» о том, что в Грузии в дорожно-транспортных происшествиях в прошлом году погибло более 500 человек. Это воспринималось комментаторами как очень высокая цифра, и пришло в голову сравнить данную статистику с той, которая существует, скажем, в Абхазии и Южной Осетии. Хотя год на год не приходится, но определенные выводы можно все-таки сделать. Благодаря всезнающей всемирной паутине удалось выяснить следующее. На 1 января 2015 года население Грузии составляло 3 миллиона 730 тысяч человек. По принятой в мире системе подсчета жертв ДТП на 100 тысяч населения, получается примерно 13,5 человека. В Абхазии с ее населением, по официальным данным, около 243 тысяч и гибелью в ДТП в последние годы 65-70 человек, этот показатель составляет примерно 28 человек. В Южной Осетии, где, по предварительным данным недавно проведенной переписи, около 51 тысячи населения, в прошлом и позапрошлом годах было соответственно 8 и 13 жертв ДТП. Показатель соответственно равен в среднем 22 человекам. То есть, к сожалению, для жителей нашей республики мы держим здесь печальное первенство. В Российской Федерации на 100 тысяч населения приходится около 19 жертв ДТП, что примерно соответствует среднемировому показателю. Выше всего этот показатель в Намибии – 45, Таиланде – 44 и Иране – 38. В странах далеко не самых автомобилизированных. Но разве можно утешать себя тем, что где-то еще хуже? Примечательно, что в подавляющем большинстве развитых стран с большим количеством автомобилей на душу населения, в частности во многих странах Западной Европы, самые низкие показатели – 3-6 человек. Объяснение очевидное – высокие культуры вождения, качество дорог и работы дорожно-патрульных служб, мизерное число дряхлых автомобилей и так далее. Почему в Абхазии положение в 5-6 раз хуже, чем в этих, если тут уместно такое слово, благополучных странах? Кто-то справедливо вспомнит о послевоенной вольнице, когда большинство гостей свадеб и поминок, приехавших на них за рулем, привыкли разъезжаться с них в хорошем подпитии и, опять же, за рулем. Кто-то заговорит о чадолюбии, в кавычках, родителей, позволяющих своим юным отпрыскам гонять на папиных машинах без прав. Не говорю уже о том, что за годы после окончания войны до первого прихода министра внутренних дел в 2010 году Леонида Дзабжба, в Абхазии напрочь отвыкли пристегивать ремни безопасности. Когда несколько месяцев назад Дзабжба вновь возглавил МВД республики, он с прежней энергией взялся за наведение порядка на автодорогах. Предпринимаемые меры не могут, конечно, гарантировать от ДТП, но они в той или иной мере способствуют все же снижению их числа. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
И мы возвращаемся к теме терактов в Париже, где сегодня часто задают вопрос, почему случилось то, что случилось, и насколько велика вероятность повторения подобных терактов. С этими и другими вопросами журналист грузинской службы «Радио Свобода» Мариам Чаурелли обратилась к сотруднику крупнейшего европейского военного журнала «Войны и история» Лаше Отхмезури. Перевод зачитали Нана Плеева и Давид Какабадзе.
Что касается 13 ноября, наверное, интересно будет слушателю, что 11 ноября вечером я был у одного полковника. Он просто мой друг, который руководит одним из подразделений разведки в Министерстве обороны, которого как раз касается Сирии. Мы много говорили, вспоминали Шарли Эбдо.
Господин Лаша, простите, вы упомянули Шарли Эбдо. Это очень известное событие во всем мире. Но, может, скажем, почему вы говорили о Шарли Эбдо? Это сатирический журнал в Париже, на который произошло нападение исламистов. Были убиты журналисты. Это случилось в этом году.
Да, он мне сам сказал, когда я уходил, что теперь мы чаще будем видеться, что теперь все спокойно. Этим хочу сказать, что, наверное, сама разведка не ожидала сейчас, разведка Франции, наверное, не ожидала...
Была не готова к этому, можно сказать.
Нет, не то, что была не готова. Знаете, все те люди, которые и раньше, и сейчас осуществили террористические акты, все они, я имею в виду французов.
Граждан Франции.
Граждан Франции. Все они для органов разведки известные люди. Просто речь о том, что невозможно сегодня во Франции создать тюрьму по типу Гуантанамо, куда ты посадишь этих людей просто потому, что ты знаешь, что это радикализированные мусульмане. Речь об этом. А так все эти люди известны. Сложно следить за ними 24 часа. Они сами говорят, что у них нет финансовых возможностей, чтобы они были под наблюдением 24 часа. У меня осталось впечатление, что и вы, Радио Свобода, много времени уделили этому событию, и западная пресса. Но у меня создалось впечатление, что все упустили один момент, который, на мой взгляд, является центральным во всей этой истории. Это гражданская война в Йемене, которая продолжается по сей день.
Простите, вы перешли к причинам, обстоятельствам и фактам, которые предшествовали терактам 13 ноября в Париже. Из вашего ответа я пришла к выводу, что ваши родные не пострадали в результате терактов 13 ноября, что, конечно, очень хорошо. Хочу вас также спросить, и этот вопрос часто звучит, почему произошло то, что произошло, и почему террористы взяли под прицел именно Париж? Вы уже упомянули гражданскую войну в Йемене, которая началась в 1962 году, верно? Говорить о причинах — это немного деликатный вопрос, неудобный, как будто есть причина, из-за которой можно так убивать людей.
Нет, речь не о причинах, а о тех стратегических ошибках, которые допустил Запад, по-моему.
Об этих ошибках, фактах и обстоятельствах, которые, возможно, определили разрастание экстремистской организации «Исламское государство». Напомню слушателям, что ответственность за парижские теракты взяла на себя экстремистская организация «Исламское государство». Вы считаете, что одну из предпосылок следует искать в гражданской войне в Йемене?
Знаете, дело в чем? В 1952 году во всем арабском мире начинается целая волна так называемых антимонархических революций, которым положил начало Насер.
Насер – президент Египта.
Насер становится президентом Египта. В 1956 году еле уцелеет королевская династия Иордании. Затем в 1958 падет монархия хашимитов в Ираке. То есть во всем арабском мире рождается страх, что судьба их монархии висит на волоске. И в это время лидерами монархии предстанет Саудовская Аравия. В 1962 году в Северном Йемене начинается революция, где Насер, как антимонархист и лидер антиколониальной политики в арабской стране, включится в войну.
То есть Египет включился в гражданскую войну в Йемене.
Против него там будут Саудовская Аравия и Великобритания. В это время, так как СССР поддерживал Насера при подстрекательстве США, салафистская идеология Саудовской Аравии становится основой, на которой строится идеология, которая должна противостоять антимонархистской, антиколониальной политике Насера. Насер, как мы знаем, проиграл войну в Йемене против Саудовской Аравии. Для того, чтобы вылезти из этой ситуации, в 67 году он спровоцирует Израиль, что закончится, как мы знаем, в июне шестидневной войной и полным поражением. И униженный Насер будет вынужден просить помощи у Саудовской Аравии. Если до этих пор лидером арабских стран был Насер, с этого времени Саудовская Аравия и не арабский национализм, а политический ислам становятся лидерами и доминантами в арабских странах. Это очень важно, потому что если до тех пор вдохновляющим среди арабов была антиколониальная и антимонархическая революция, то с этого периода начинается рост политического ислама.
Можем ли мы этот момент связать с ростом исламского государства как террористической организации с тем, что случилось в Париже?
Здесь есть еще другой очень важный момент. Не следует забывать, что у суннитов нет религиозной иерархии, и любой религиозный авторитет может объявить джихад, чего нет у шиитов. И сегодня в Йемене продолжается гражданская война, и против Саудовской Аравии там борется не Египет, а Иран.
Иран – шиитская, Саудовская Аравия – суннитская страна.
Да, и Запад является союзником Саудовской Аравии, а не, к примеру, шиитского Ирана, для которого осуществлять контроль религии намного легче, чем для Саудовской Аравии. Не говоря уже о том, что и сегодня разведка Франции, есть информация, что Саудовская Аравия может не сегодня, но Катар по сей день финансирует террористические группировки.
Если вернуться к тому, что случилось в Париже, к тем трагическим событиям и тому преступлению, терактам, нападающие, известно, что они выкрикивали «воздушная операция Франции в Сирии», а также «Шарли Эбду», о котором вы упомянули. Но в той же Сирии известно, что военные воздушные операции не осуществляют только французы. Почему эти жестокие нападения были направлены именно против Парижа и Франции?
У этого две причины. Во-первых, то, что кроме Штатов и западных стран Франция больше всех инвестировала в эти бомбежки. Вторая причина, конечно, то, что из европейцев, которые там воюют, большинство составляют французы, граждане Франции, которые уехали воевать в Сирию и радикализированные вернулись обратно. Есть и такие, которые не уезжали, но они даже больше радикализированы. Как вы знаете, самая большая мусульманская община в Европе находится во Франции, и самое большое число европейских джихадистов там, в Сирии, составляют французы.
Хотя следует разделять джихадистов и мусульман, так как есть опасность исламофобии. Некоторые обобщают в их представлении одно и то же последователь ислама и радикализированный человек, который может посягнуть на чужие жизни и здоровье.
Конечно, в этом смысле французские политики более ответственно относятся к этому вопросу, чем, скажем, грузинские политики. Неважно, из какого правительства. Все, кто старается натравить одну часть населения на другую. В этом смысле вы правы.
После того, как произошли эти страшные теракты, каковы ваши впечатления, ваши отношения? Существует страх, что подобное может повториться?
Об этом говорят открыто. Об этом знают люди, об этом пишут и в прессе, и все готовы к этому. Никто не собирается менять свой образ жизни. И в Израиле живут люди. Просто сейчас идут разговоры о том, как можно адаптировать полицию. А так все знают, что это может случиться и завтра, и послезавтра.
Рассказывал сотрудник крупнейшего европейского военного журнала «Войны и история» Лаша Отхмезури. С ним беседовала журналист грузинской службы «Радио Свобода» Мариам Чаурели. Перевод читали Нана Плеева и Давид Какабадзе.
Эхо Кавказа.
И в завершение программы новости из Анталии. Мировые лидеры на саммите группы 20 в Турции, состоявшемся вскоре после кровавых терактов в Париже, договорились усилить меры противодействия экстремистской деятельности. Участники саммита пообещали, в частности, укреплять взаимодействие по обмену разведданными, пресечению каналов финансирования террористов, обеспечению лучшего контроля на границах в Европе. Как подчеркнул в понедельник, заключительный день двухдневного саммита канцлер Германии Ангела Меркель, члены двадцатки едины во мнении, что ответом на вызовы, исходящие от экстремистов, не могут быть только военные средства. Президент России Владимир Путин считает, что объединение усилий в борьбе с терроризмом является первостепенной задачей, в том числе для урегулирования ситуации в Сирии. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о намерении принять в своей стране в начале будущего года донорскую конференцию по вопросам, связанным с наплывом беженцев, прежде всего из Сирии. Кэмерон, который 16 ноября провел отдельную встречу с Путиным, заявил о сохраняющемся очень большом разрыве между странами Запада и России в подходе к урегулированию сирийского кризиса. При этом, как отметил британский премьер, все стороны демонстрируют признаки готовности идти на компромисс. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.